У нас в гостях Александр Дьяченко, актер. Сегодня, друзья, стартует на канале России новый сериал, который называется «Две сестры». И одну из главных ролей сыграл в этом сериале Александр Дьяченко. Александр, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро, дорогие товарищи радиослушатели. Как же приятно сказать этим сложным днем понедельника.
Александр, одна из главных или главная роль? Вообще там есть какое-то деление? Просто я знаю, что сейчас снимают и фильмы, и сериалы, когда умышленно там 8 главных персонажей.
Какой же артист в здравом уме вам признается, что он не самый главный? Конечно, самый главный.
Самый главный роль. Хорошо. Нам тоже приятно, что у нас исполнители самой главной роли в этом сериале. Александр, называется «Две сестры». Мы тут уже подумали, а где, собственно, куда делась третья сестра? Москва, Москва.
Вы знаете, вот очень много нового я узнал, посмотрев рекламный ролик нашего сериала. Во-первых, я узнал, что рабочее название фильма «Фигуристка» больше не работает, теперь это «Две сестры».
Ага.
Ну, наверное, это оправдано, потому что две самых главных актрисы, которые работают в нашем сериале, очень хорошие актрисы. И я думаю, что обе они заслуживают быть вынесенными в название сериала. Одна сестра и вторая. Две сестры. Поэтому, в принципе, название, ну, тоже неплохое. Вот. И что же вы еще спрашивали, Антон?
Да, собственно, все.
Прекрасно. Здравствуйте еще раз, дорогие товарищи радиослушатели.
Хотел спросить про сюжет тогда. Почему две сестры, да? То есть вокруг чего все крутится? Фигуристка, я предполагаю, что как-то это связано, наверное, с фигурным катанием.
Знаете, было время прекрасное, когда мы гордились нашим спортом, гордились большим театром, у нас еще был космос. И вот тогда, в это время, очень романтическое для советского спорта, возможны были взаимоотношения между известным хоккеистом и известной фигуристкой. Uh-huh. Вот эта тема как раз на уровне, опять же, романтической фантазии и рассказа в нашем сериале.
То есть вы хоккеист?
Я хоккеист.
Пароли, да? А вот, кстати, вот интересно, поскольку вы участвовали в ледниковом периоде, да, и сейчас продолжаете кататься там в туре, помогла вот эта вот ледовая подготовка, собственно, в работе над ролью? Или съемки проходили еще до участия в телепроекте?
Задолго до.
Наоборот, съемки помогли...
Вообще актерская профессия не помогает в жизни, Антон.
Ну, актерская, это же актеров вряд ли учат. Я знаю, что актеров там практически всех учат степ, значит, танцевать степы и фехтовать. Коньки, насколько я знаю, не входят в актерское образование, нет?
Скажу вам честно, я катался на хоккейных коньках, и, ну, немножечко я умею играть в хоккей, но лучше бы я ничего не умел. Вот, относительно моего нового занятия фигурным катанием, лучше бы не было всех этих рефлексов, связанных с хоккеем, с движением рогом вперед, с широко расставленными ногами, потому что все то, что мне пришлось делать в фигурном катании, это ровно противоположные вещи тому, чему учат в хоккее. Вот, поэтому, с одной стороны, ощущение льда — это прекрасное ощущение, но ощущение льда, когда ты падаешь в него, извиняюсь, лбом, только потому что тебя новый
рогом,
конек
тем
рогом,
самым, да.
Тем самым, которым вперед, да, потому что там есть зубец, абсолютно плоское лезвие. Вот это все уже очень новое ощущение. Это не имеет никакого отношения к хоккею.
А история фигуристки и хоккеиста, это какая-то реальная история была взята для сценария или это фантазия?
Вы знаете, это фантазия, это абсолютная фантазия, которая не имеет никакой реальной почвы под собой. Вот сейчас по телевидению идет рекламный ролик, как я уже говорил, в котором есть упоминание о том, что это якобы история взаимоотношений великого хоккеиста Валерия Харламова и нашей не менее известной, также великой фигуристки Елены Водорезовой. На самом деле это какое-то недоразумение, я не знаю, каким образом появилась вот такая связка, потому что она, кроме того, что не имеет никакой реальной фактической почвы под собой, также она, в общем, не имеет и никакой драматической почвы, потому что разница в возрасте огромная. В то время, когда Валерию Харламову было столько, сколько ему было в нашем сериале, Елене Водорезовой было лет 6, наверное. Вот. И кто-то попытался, как тот самый прапорщик Иванов, знаете, соединить пространство и время, копать от забора и до обеда. То есть вещи подклеенные, какие-то, ну, не совсем убедительные.
То есть это просто такая выдуманная, но красивая романтическая история, да?
Ну, видимо, да. Видимо, ставилась целью вот показать романтическую историю. На самом деле она там у нас и присутствует. В то время, вот в это самое романтическое время, вполне возможно была ситуация, когда известный хоккеист помог в очень сложной жизненной ситуации известной фигуристки. И у них возникли отношения, но, опять же, никакого никакого отношения к реальным событиям того времени, жизни Харламова и Водорезова это не имеет.
У нас в гостях актер Александр Дьяченко. Говорим о новом сериале «Две сестры». Сегодня премьера на канале «Россия». Александр, я прочитал в пресс-релизе, что события, которые вот внутри этого сериала происходят, они охватывают достаточно большой временной промежуток, там чуть ли не 15, что ли, лет, да?
Ну, десяточек точно.
Да, а те же актеры играют и молодых героев, и уже повзрослевших, или разные?
Дело в том, что то, что увидят телезрители сейчас, это первый блок. Вот этой истории. Стареть мы будем уже во втором, скорее всего. Поэтому вот этот вот временной разброс, он лет 10 в нашем первом блоке. И, в общем, особенно внешне это никак на том, как герой выглядит, не отражается.
А во втором блоке, ну, 30-летнего героя состарить до 40, наверное, проще. А я так понимаю, главная героиня там совсем юная, да? Вот. Сколько ей в сериале?
С 13 начиная и до, ну, 25, наверное.
То есть уже, наверное, вот во втором блоке будет другая актриса. Вряд ли можно... Или это как раз девушка-актриса, которая играла 13-летнюю, она так молодо выглядит?
13-летнюю играла девочка.
Девочка.
Фигуристка Маша Крылова. Очень перспективная, очень красивая, маленькая девочка.
Ага.
Вот. Варю постарше играла уже... профессиональная актриса, очень хорошая актриса, для которой перевоплощаться совсем не проблема. Ее зовут Аня Слынькова.
Угу. Вопросы такие приходят. Сколько серий в новом сериале? Дмитрий вот задает вопрос.
Дмитрий, их 16.
16 — это вот в первом блоке, да, вы имеете в виду?
Да.
То есть
да.
В молодежном, второй, в молодом.
Да, второй планируется симметричный, абсолютно, тоже 16 серий.
Тоже 16 серий. Вот... Сложно ли было вообще работать? Насколько я понимаю, достаточно, как сказать, группа, да, актерская, наверное, актерский состав менялся? Или это один и тот же состав, первая часть, вторая часть?
Знаете, так сложилось, что я работал всего из всего актерского ансамбля, можно так назвать. Вы это слово подыскивали?
Да,
Ансамбль, слово.
Плеяда мастеров.
Вот-вот, именно. Вот из этой всей плеяды мне удалось поработать всего с небольшой частью артистов, потому что в общей истории, в общей канве у нас сплетено несколько отдельных историй, которые пересекаются, естественно, но не пересекаются артисты. Поэтому из этой большой группы актерской моя история, она развивалась только-только с несколькими. Поэтому вот Аня Слынько — это та самая партнерша, с которой мне удалось проработать на протяжении всех полугода, в течение которых снимался сериал. А другая девушка, которая играла вторую сестру, так и не повстречалась мне. Ну, разочек, может быть, во время обеда как-то вот мы пересеклись, у нас сошлись смены.
«Я сестра 2». Сказала она.
Да.
Саша, ты потом смотришь сериал, в которых снимаешься, или это...
Никогда.
Никогда? Ну, посмотрите, что получилось вообще. Посмотрите, какие актеры там играют, с которыми ты не пересекался.
У нас есть монтажно-тренировочный период, так называемый, когда мы одеваем наушники, становимся перед микрофоном и озвучиваем все то, что мы наиграли. Так вот, мне достаточно обычно бывает себя озвучить для того, чтобы получить представление о своем творчестве. И в эфире я сериал уже не смотрю.
Но, не смотришь по причине того, что просто не хватает времени, или просто не хочешь смотреть действительно? Ну, сложно смотреть на...
Просто,
да,
сложно, просто да, просто это банальная вещь, это многие актеры могут вам сказать. Всегда смотришь и всегда понимаешь, что можно было по-другому, и нужно было по-другому, и нужно было лучше. Ну и что тебе делать?
Здесь не дотянул, а здесь наоборот.
Себя. Да.
А было ли место для импровизации вот в этом сериале? Вообще, насколько существует? Просто про кино многие актеры рассказывают, что практически все зависит... Про полный метр. Практически все зависит от режиссера. Есть режиссеры, которые дают какие-то эпизоды на откуп актерам, есть, которые там диктат полный. Вот в сериалах, в принципе, это же все-таки поточное производство, более жесткое, да? А есть ли время, есть ли место для импровизации? И, в частности, вот в «Двух сестрах».
Вы знаете, как ни в каком другом проекте, здесь было очень много места для импровизации, и вы правильно, очень правильно сказали, очень справедливо о том, что все зависит от режиссера. Рыба, я считаю, действительно гниет с головы. А в данном случае режиссер Олег Масарыгин, та самая голова рыбы, которая позволила нам работать очень творчески, очень спокойно, в прекрасной атмосфере. Наш оператор Ламер Эхлидиани, просто мэтр советского кино, человек, снявший фильмы такие как «Древо желания», «Ожерелье для моей любимой». Это классика советского кино. Человек абсолютно интеллигентнейший и интереснейший. Так же, кстати говоря, как и Олег Масарыгин, они вдвоем создавали, в общем, для нас все самые правильные предпосылки для того, чтобы творить, импровизировать. И это иногда даже получалось, мне кажется.
А вот эта импровизация, она рождается уже, собственно, во время съемок дубля, или она все-таки сначала... Так, режиссер, вот у меня вот родилась такая мысль, может быть, импровизировать вот в эту сторону. То есть она обсуждается заранее. Как это?
Вы знаете, Олег... Человек очень общительный. Uh-huh. Когда он приходит на площадку, он говорит. Он говорит разные вещи, очень интересные вещи. Он кладезь, он просто человек, впитавшийся огромное количество информации. Что самое интересное, запомнивший огромное количество информации. Человек, проработавший в архивах, в госархивах. Он говорит обо всем и немножко еще и о кино. И как только начинает говорить о кино, и о данном съемочном дне, и о той задаче, которая ставится, мы начинаем все вместе говорить. После того, как мы отговорили, мы начинали снимать. И, поверьте мне, там уже было возможности к импровизации огромное количество.
Итак, друзья, на телеканале «Россия» стартует сериал «Две сестры», главную роль в котором исполнил актер Александр Диченко, который сегодня у нас в гостях. О сериале мы поговорили, а теперь мне вот хотелось узнать, Саша, о твоей певческой карьере. Ты же замечательно поешь. Откуда это взялось?
Откуда это вдруг?
Да, откуда это вдруг?
Информация откуда просочилась?
Да, и почему этого так мало? Почему мало об этом кто знает?
Ну, потому что моя основная профессия актерская, и это то, что... То, чем я зарабатываю, извините уж, назову вещи своими именами, а для того, чтобы заниматься музыкой, и особенно так, чтобы это еще и слышали, для этого нужно... много времени, для этого нужен сложный технологический процесс в студии, для этого нужны единомышленники, это нужно создавать. И просто на это, к сожалению, не хватает времени.
А часто удается именно вот на съемках, там, в кино или сериалах, что-нибудь исполнить просто?
После съемочного дня под гитарку
самому,
ты имеешь
в виду? Нет, и в кадре я имею в виду.
Да. Да вы знаете, это настолько для меня всегда был процесс очень интимный, что я скорее забьюсь куда-нибудь в гримерку или в раздевалку, как это сейчас происходит на ледниковом периоде, благо там есть гитара, и просто себе под нос что-нибудь помурлыкаю, и мне уже легче.
Но опять же, на ледниковом периоде вот с Ириной Слуцкой вы выступаете, ты поешь, а она катается, да?
Да, да, мы это делаем. Ну, это просто приятно, потому что это с Ириной Слуцкой, потому что это песенка Элвиса Пресли, которую я люблю с детства, потому что акустика в стадионах позволяет, и когда я говорю «Falling in love with you», это приятно, черт возьми. Но к моему творчеству это не имеет никакого отношения, даже, может быть, к пению это не имеет никакого отношения.
А вообще какая музыка нравится тебе? Что-то, может быть, сам исполняешь, ну, даже если чисто для себя?
У меня была подружка одна. Она и сейчас есть, мы просто, к сожалению, потерялись, к моему огромному сожалению. Восхитительная певица, человек из Свердловска, Настя Полева. Задруживали мы одно время очень активно, очень так по-хорошему. Она сказала такую фразу, очень простую, я ее запомнил. Она сказала, все талантливое должно поднимать душу. Вы знаете, музыка нравится любая, особенно та, которая поднимает душу. И однажды я как-то сел ночь и прослушал песенку. Я сидел и слушал песенку человека, которого тогда еще ничего о нем не знал, и я понял, что я уже не столько слушаю песенку, сколько впал в некое такое состояние открытого сознания, когда я ощущаю какую-то... как это сказать, есть ощущение тотального оптимизма. Я верю в то, что у меня все будет прекрасно, что жизнь на самом деле прекрасна, и люди все вокруг меня очень хорошие. Это вот всего-навсего песенка. И вот тогда я понял, что если когда-нибудь мне удастся создать что-то, ну, то ли это в музыке или в кино, что вот так же хотя бы одного человека пригвоздит на стуле и заставит его так же поверить в то, что все прекрасно, то, в общем, тогда,
а что за
тогда
песня
все
была?
Не зря. Это был Джефф Бакли, гениальный человек, которого последний раз видели в возрасте 31 года. Он плыл в одежде по реке Миссисипи на спине, громко пел песню. И все. И ушел из жизни в 31 год, так же, как и его отец, легендарный музыкант. После единственного альбома, который он сделал в своей жизни, он сразу же попал в зал славы рок-н-ролл. Абсолютно восхитительный человек и... генетически созданный для рок-музыки. Он выглядел как звезда, он был звездой.
Я где-то то ли читал, то ли слышал, не знаю, может быть, это и не так, что даже вы записывались в Америке, писали музыку, и там то ли саунд-продюсер, то ли кто-то из музыкантов Smashing Pumpkins, ну, известного коллектива американского, рок-коллектива, участвовали в этой записи. Это так или какие-то байки?
Мне очень повезло с друзьями в Америке. Очень повезло. Вы знаете, при всем моем уважении и моей любви ко всем близким здесь, в этой стране, но музыкантов самых крутых я все-таки повстречал там. И вот Мэтт Уокер, человек, вот, о котором вы сейчас сказали, Антон, это действительно легендарный барабанщик. Он сейчас ездит в мировые турне с легендой американского рока Морриси из группы Styx. Smiths. Виноват. Ой, что это я? Ну, это суперпрофессионал. Гитарист Скотт Талорида, человек, который играл в группе Goo Goo Dolls, в группе XO. Это люди, известные в Америке, и спасибо им огромное, что послушали меня, что сели рядом, что записали все то, что они писали, ну, несколько лет подряд, и пытались как-то очеловечить мою музыку. Это абсолютно неповторимый опыт общения.
То есть, в принципе, есть какой-то даже записанный материал?
Да, есть саундтреки, есть... В принципе, все это можно собрать в альбом, но, опять же, Антон, нужно время. Нужно все это чистить, нужно все это сводить. Музыканты понимают, о чем я говорю сейчас. Но это нужно время, которого просто нет физически. Увы.
Но мы надеемся, что все еще впереди.
Конечно, все всегда еще
тоже впереди. Я не знаю, может быть, байк, но раз вот и про Smashing Pumpkins оказалось правда, может быть, и история, которую сейчас скажу, тоже так и было. Что вы какое-то время работали агентом НХЛовских наших хоккеистов.
Первые 3.5 года в Америке надо было чем-то заниматься, и так
чем-то
случилось, что занялся именно этим. Я приехал туда, и мне сразу предложили этим заняться. Ага. И было так это все мне интересно в 92-м году. Если кто-то помнит, 92-й год.
Наши только поехали.
Ты приезжаешь в Америку, а тебе тут же говорят: ты знаешь что, а почему тебе не побыть здесь полгодика, не поработать с нами? Вот мы тут занимаемся хоккеем, создали новую компанию, не хочешь с нами? И подумал я: так, тусануть полгодика в Америке. Ну что, долго буду думать или нет? В общем, я сразу согласился. И вот там, где полгодика, там и годик, там и два, и больше, и вот первых 3.5, они были как раз в хоккее. Я занимался действительно молодыми хоккеистами и пытался их рекрутировать.
Это молодые, именно такая скаутинговая работа, или уже наши мастера, которые 90-е, начало 90-х, первый хоккей, Могилин, по-моему, в 89-м, да, уехал? Где-то, примерно. Ну, то есть это, грубо говоря, самое начало. Это еще не было таким поточным производством, да?
Вы знаете, вот агентская работа, как я понял для себя тогда, и через 3.5 года я понял, что это совсем не мое, она достаточно волчья. Вот такой вот термин я применю. Потому что уже кого схватил, того и схватил. Молодой ли это талант растущий, либо это уже состоявшийся профессионал, который недоволен своим нынешним агентом. А агенты, в общем, они не чураются никакими методами. Они пытаются чем больше клиентов заполучить, тем же оно для них продуктивнее. Потому что с каждого клиента человек, агент получает свои деньги. Вот. То есть чем больше украл, тем больше заработал. Украл клиентов, я имею в виду, других агентов.
Да,
поймите меня правильно.
А сейчас часто возвращаешься в Америку или редко бываешь там?
Пробовал я там 12 лет почти постоянно. Последние годы у меня очень много работы здесь. У меня как-то акцент главной жизни переместился в Россию, в Москву в частности. И выезжаю я раз в полгода, и чаще не получается, и, честно говоря, даже и не хочется.
Ну, раз в полгода — это нормально. Это даже очень часто, мне кажется.
Хватит завидовать в эфире, Валь.
Да.
Прекратите.
Не буду этого делать.
Александр, и я так понимаю, что преимущественно работа в России — это актерская, правильно?
Да.
Профессия уже, то есть...
Она только
полноценно, да. А что интересного выйдет, что можно будет посмотреть, в частности, зрителям, да, где-то задействовано ли? И, кстати, есть ли работа в театре? Потому что тоже многие слушатели «Маяка», они часто, когда к нам приходят актеры, спрашивают именно о театральной еще части, о театральной жизни.
Я с театральной части и начну, если можно. Я думаю, что если... я начну работать, служить, как говорят артисты в театре, то это будет при том условии, что кроме театра ничего более важного у меня в жизни не будет. Я считаю, что в принципе антрепризность как таковая — это дело очень приятное, но абсолютно равноценно моя работа в кино и в сериалах, и, в общем, разницы большой я не вижу. Тоже актерство, но такое, как вам сказать, сезонные. Uh-huh. Вот есть полгода на этот проект, потом полгода на следующий. А театр — это вещь, как-то неразрывно связанная с жизнью, с кармой. Ну, как мне кажется, это то, чему нужно отдавать себя все-таки больше затрачивать себя больше, чем это происходит в кино. Вот. А учитывая то, что у меня, кроме кино, есть еще и музыка, есть еще несколько приятных занятий в жизни, от которых бы я отказываться не хотел, у меня еще личная жизнь, то, к сожалению, пока отдастся всецело театру, я не могу. И, хотя мне предлагают работать в интерпризах, и даже в академические труппы звали вот несколько раз, но я пока не решаюсь.
Спасибо большое. Александр Дьяченко был у нас в гостях. Друзья, сегодня на канале «Россия» стартует новый сериал. Называется он «Две сестры». Включайте телевизор, увидите Александра Дьяченко в самой главной роли в этом сериале. Ой, и спасибо. Не только, да, там интересная история легла в основу, сюжет романтическая, трогательная. И, я так понимаю, захватывающая. Будет какая-то интрига. Спасибо большое, Александр.
Спасибо вам огромное, было очень приятно. До свидания.